Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Феномен Улисса Гранта».
Грант понимал, что его армия должна поменять всю тактику ведения войны. И он с методичностью и терпением скорее дипломата, чем офицера, начал осуществлять свой план. Читаем в книге Джиллиана Хоктона «Ли и Грант. Конец гражданской войны».
Северяне начали вести атаки в предрассветных сумерках, не лобовые, а с тыла, проводя тайные обходные маневры. Они начали выслеживать и перерезать линии снабжения южан. Но главное было даже не это. «От нас штаб в Вашингтоне все время требует захватывать территории», — объяснял Грант своим офицерам. «А это бессмысленно. Сегодня мы ее займем, а завтра туда снова придут южане. Единственный способ победить — это уничтожить армию, обе армии южан, Джонстона и Ли».
И Грант посылает своего дивизионного генерала и друга Уильяма Шермана на уничтожение армии Джонстона, а на себя берет армию генерала Ли.
К марту 1865 года армия генерала Ли держалась только на братстве и на воле к победе. 9 месяцев Грант висел у них на хвосте. Они все еще отбивали его ежедневные атаки, но у них не было даже времени переформироваться, собрать силы, поспать. Армия Гранта отставала от них не больше, чем на полчаса. Солдаты на привале не успевали съесть свои галеты. Они остались без обуви, без одеял, без медикаментов. У них кровоточили десны, выпадали зубы. Они дрались геройски, но их силы кончались. Те, кто оказывался рядом с домом, бросали армию. 60 тысяч солдат южан дезертировали. У Ли осталось всего 35 тысяч человек, в то время как армия Гранта с постоянным притоком новобранцев выросла до 125 тысяч.
У Гранта у самого были тяжелые потери, но его солдаты чуяли победу. Они вошли в раж, они готовы были гнать южан без остановок. Одного солдатика, совсем мальчишку, остановил старик-ветеран и спросил: «Ты чего бежишь-то?» И тот на бегу ответил: «А что, все уже летят?»
«Феномен Улисса Гранта». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 10 апреля 2004 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Феномен Улисса Гранта». Ведет передачу Марина Ефимова. Марта 1864 года, после 3 лет братоубийственной гражданской войны, не приведшей к победе ни одной из сторон, президент Авраам Линкольн назначает командующим армиями Севера генерала Улисса Гранта под зубовный скрежет своего генштаба. Дело в том, что 42-летний Улисс Грант был смехотворной противоположностью тому, что считалось воплощением американского офицера. Он окончил Вестпойнт 21-м по успеваемости из 36 выпускников его курса и даже не извлек выгоду из своего единственного заметного таланта. Он был лучшим наездником академии, но не сумел попасть в драгуны и вообще в кавалерию. Во время мексиканской кампании, которую Грант осуждал как захватническую, он был награжден за храбрость, но не заработал чинов. После войны он служил в такой глуши, что не мог взять с собой семью, начал пить и вышел в отставку.
Когда Грант вышел в отставку в 1854 году, он пробовал всякие штатские службы в Сент-Луисе, но ни в чем не достиг успеха.
Рассказывает историк, профессор Принстонского университета Джеймс Макферсон.
Трудно сказать, была ли это неудача, или у него не было умений и навыков, или ему не хватало интереса и энтузиазма. Для бизнеса он, скорее всего, был слишком честным человеком.
Одна история из детства Гранта до смешного типичная для всей его жизни.
9-летний Улисс Грант уговорил отца дать ему денег на лошадь. Когда он пришел к фермеру, тот спросил: «Сколько ты можешь мне заплатить?» Улисс ответил: «Отец велел мне заплатить $20. Но если вы откажетесь продать лошадь за эту сумму, я добавлю еще $2. А если и этого будет мало, я добавлю еще $3. А больше денег у меня нет». И фермер продал ему лошадь за $25.
Но одну удачу, нет, первую победу стратега, биографы относят к 1843 году, когда лейтенанту Улиссу Гранту был 21 год. Сент-Луисский негациант Джон Дент не одобрял ухаживания Гранта за его дочерью Джулией и всячески мешал их встречам. И вот однажды вся семья Дентов отправлялась на бал. Экипажей не хватило, и Грант предложил Денту свою лошадь, взявшись отвезти Джулию в повозке, которой никто не хотел управлять.
Дело было весной, и ехать пришлось бродом через вздувшуюся реку, и Джулия, испугавшись, предложила повернуть назад. Улисс спокойно обещал ей, что доставит ее на ту сторону в целости и сохранности. «Но имейте в виду, — сказала Джулия, — я буду цепляться за вас, хотите вы этого или нет». «All right», — ответил Улисс. На другом берегу он, улыбаясь, повернулся к приходившей в себя девушке. «Вы правда решили за меня цепляться? А вы не согласились бы делать это всегда? Вы не согласились бы выйти за меня замуж?» Он был мастером тайминга. Джулия сказала «Yes» и стала женой Гранта, любимой и единственной.
Когда 10 апреля 1861 года со взятия форта Самтер началась гражданская война, Гранту было 39 лет. 15 апреля на площади города Галена в Иллинойсе, где жили Гранты и где Улисс работал клерком в магазине отца, губернатор собрал митинг и объявил о сборе ополчения. Перед толпой выступил юрист Джон Роулинс. Один из биографов Гранта пишет:
«В свои почти 40 лет Грант никогда не слышал политических речей, тем более произнесенных с такой страстью. Он запомнил речь Роулинса на всю жизнь, а его самого, став генералом, взял в свой штаб и прошел с ним всю войну, а став президентом, сделал министром и дружил с ним до самой смерти Роулинса. Тогда же, в апреле 61-го, выйдя с митинга, он сказал приятелю: «Я возвращаюсь в армию».
Начало второго этапа военной карьеры Гранта описывает очень точно поэт Винсент Бене в своей эпохальной поэме «Тело Джона Брауна».
«Приказчик не старый еще, коренаст, молчалив, в полинялой шинели. Когда про форт Самтер услышал, то сразу свои услуги военному он предложил министерству, заметив, что, думает, мог бы командовать он, и даже полком, но ответа ему не прислали. Так много прошений военному шлют министерству. Нельзя ж писарей утруждать, чтобы всем отвечали».
Его первое назначение было следствием хаоса и любительщины. Выбранный губернатором для командования полком капитан Поуп обиделся, что его не назначили генералом, и уехал в Сент-Луис. Рассказывает историк Вестпойнта капитан Кевин Уидл.
Его первым назначением было командование 21-м Иллинойским полком добровольцев. Главная проблема – дисциплина. Офицеры были или выбраны солдатами, или назначены правительством по своим политическим пристрастиям. Никто из них не знал солдатского ремесла. И Грант в 2 месяца сделал из них боевое подразделение. Уже одно это выдвинуло его из ряда других офицеров. И очень скоро он был повышен в звании с полковника до бригадного генерала.
Но первый боевой опыт его полка чуть не окончился катастрофой.
Его полк захватил врасплох лагерь южан. Но солдаты стали вести себя совершенно как футболисты после победы. Вопили, обнимались, пили. И не успел Грант привести их в себя, как подоспело подкрепление южан. И его полк выбили из лагеря. Да так стремительно, что Грант сам чуть не попал в плен. После этого он понял, как надо вести эту войну. Иметь в виду подвижность и взаимопомощь южан, постоянно держать солдат на чеку, всегда готовить пути отступления.
Вообще, при новейшей по тем временам технике, когда винтовка заменила мушкет и артиллерия заняла в войне свое убийственное место, и, соответственно, при кровопролитности гражданской войны в Америке, она была во многом патриархальной до смешного. Военный корабль «Алабама», заказанный южанами в Англии, потопил за время войны 60 торговых судов северян. Но в июне 1864 года «Алабаму» подкараулил в Ла-Манше у Шербурга корабль северян «Корсар» и вызвал на дуэль. Смотреть на битву, которая окончилась победой северян, собралось на прибрежных утесах 15 тысяч зрителей. Многие приехали на поезде из Парижа. А вот что пишет Бене в поэме «Тело Джона Брауна».
«В ночь, в середине месяца июля, у Пикета родился сын. Две армии стоят лицом к лицу. И Пикета, южанина, солдаты, в знак торжества вдоль всех своих кордонов зажгли костры. Грант и его начальник штаба слышат весть. «Что ж, — спрашивает Грант, — дров не найдется для маленького Пикета у нас?» И вот в честь сына Пикета костры уже позажигали северяне. Ночь напролет две линии костров, одна против другой, а приблизительно спустя неделю на укрепление пикета пойдут. И северянин-лейтенант переплывает ночью реку, чтобы побывать на южной вечеринке, устроенной в ловчонке деревенской, поблагурить с девушками и поплыть назад, чтоб на другой же день с гостеприимными хозяевами драться.
На волнах радио «Свобода» передача «Феномен Улисса Гранта». Ведет передачу Марина Ефимова.
За три года войны Линкольн пробовал назначать на пост командующего нескольких офицеров, но никто не оправдал ожиданий Линкольна, включая двух последних – Маккаллана и Халлека. Халлек был администратором, а не стратегом. При нем армия хорошо снабжалась, но не двигалась. У Гранта же, начиная с захвата форта Дональдсон в феврале 1962 года и до оккупации Виксбурга в июле 1963, был ни с кем не сравнимый послужной список. Осенью 1963 он вывел из окружения под Чаттанугой абсолютно деморализованную дивизию генерала Розекранса. Словом, в начале 1964 года он был героем дня.
Офицеры рассказывали, что в разгар битвы, когда все находятся в нервном возбуждении, Грант спокойно сидит на складном стуле или на пне, с жеванной сигарой во рту и пишет короткие приказы. На свист снаряда он даже не пригнется. Не потому, что ничего не боится, а от сосредоточенности. Однажды рядом с ним убило адъютанта. На Гранта фонтаном брызнула кровь и мозг. Он даже не скосил глаза. Продолжал смотреть на бой. Вот что добавляет к этой характеристике ведущий документального фильма «Генерал Грант».
Солдаты немедленно почувствовали, что их возглавил настоящий борец. Причем Грант не был обычным командиром. Он не принадлежал никакой военной школе командования, не подчинялся никаким теориям и действовал исключительно, исходя из опыта и здравого смысла. Его отличала готовность менять и обновлять тактику в зависимости от обстоятельств. Он был одним из немногих генералов, принявших и освоивших новый вид войны.
Северные генералы привыкли к панорамным сражениям на открытых лугах, где с вершины соседнего холма можно руководить боем. Но гражданская война чаще всего шла в лесах, где ничего не было видно дальше, чем на 100 метров. Перекрестки разбухших от грязи дорог, берега бурных рек, чащобы Вирджинии и обеих Каролин – вот какие места сражения ожидали северян, когда они перешли на территорию Южных Штатов. При этом южане прекрасно знали свои штаты, а северянам приходилось полагаться на неточные карты. Но главной трудностью было другое. Солдаты генерала Ли перестали встречать врага в полный рост, даже на равнине. Они стали рыть длинные, многокилометровые траншеи. И это новшество сделало южан почти неуязвимыми. Для Гранта, как и для остальных, это было ужасным сюрпризом.
Конечно, генерал Грант совершал тяжкие ошибки. За одну он особенно себя корил. За фронтальную атаку на городок Колд-Харбор в июне 1964-го. Он не рассчитал, что опоздал для неожиданного удара, а южане, между тем, успели окопаться. Его армия в одном этом бою потеряла 12 тысяч человек, ничего практически не добившись, кроме урока на будущее. Больше Грант не бросал свои войска в лобовую атаку на окопавшегося противника.
Профессор Макферсон, в биографии генерала Гранта огромное место занимает критика его действий. Со стороны Вашингтонского генералитета, со стороны правительства, со стороны прессы.
С начала войны его во многом обвиняли. Например, армия Гранта была неожиданно атакована под городком Шайло и понесла тяжелые потери. После победы под Виксбургом весной 1863-го Грант долго ничего не предпринимал и за это снова попал под огонь критики. Но Линкольн упрямо держался за Гранта.
Но в первых же числах мая 1964 года в Северной Вирджинии, в бою, получившем название «Битва в Чащобе» – «Battle in Wilderness», армия Гранта потеряла 17,5 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными всего за несколько дней, рассказывает сотрудник музея Гранта Эд Берс.
Когда Грант стал командующим, среди северян он получил прозвище «Грант the Hammer» – «Грант Молот», а среди южан – «Грант the Butcher» – «Грант Мясник». Южане считали, что он побеждает только потому, что у него больше людей и больше оружия. Но в кампании по взятию Виксбурга Грант доказал, что он первоклассный стратег. Эта кампания была сравнима с наполеоновскими.
Профессор Макферсон, мне кажется, или действительно южные и северные историки относятся к Гранту по-разному?
Историки часто продолжают войны, которые их предки вели сотни лет назад. Поэтому в Америке среди историков северян преобладает мнение, что лучшим полководцем во время гражданской войны был генерал Улисс Грант, а среди историков южан, из которых многие являются потомками тех, кто воевал на стороне юга, преобладает мнение, что лучшим полководцем был генерал Роберт Ли. Так что в каком-то смысле война продолжается.
Но, насколько я знаю, даже кто-то из северных генералов, артиллерист Чарльз Уайнрайт, например, считал, что Грант не бережет солдат. Может быть, Грант был как генерал Жуков, которого на Западе прозвали «мистер Атака во что бы то ни стало».
В каком-то смысле Грант действительно был таким генералом. В общем, его, как и Жукова, потери не останавливали. Так что, я думаю, это подходящее сравнение. И, в конце концов, они оба победили. В последний год войны Грант, преследуя генерала Ли, непрерывно атаковал. Но при этом его армия несла тяжкие потери. И опять его подвергли критике за то, что он побеждает лишь за счет того, что тысячами бросает солдат на убой. И опять Линкольну предлагали сместить Гранта. Но президент сказал фразу, ставшую знаменитой. «Я не могу сместить этого человека. Он сражается».
Амбиции, зависть и некомпетентность доставляли боевым генералам не меньше неприятностей, чем противник.
Пишет историк Брук Симпсон в книге «Победа над всеми врагами».
Гранту с трудом удалось избавиться от неспособных генералов Зигеля и Банкса. Но на то, чтобы исправить вред, который они нанесли армии, ушло много времени. К тому же Гранту и его штабу постоянно приходилось обходить и обезвреживать идеи начальника генштаба Генри Халлика и других военных теоретиков из Вашингтона, или «диванных стратегов», как их называли боевые офицеры.
Летом 1864 года на приеме в Белом доме президент Авраам Линкольн сказал генералу Гранту: «Из-за своей военной некомпетентности я, должно быть, часто мешал вам. Я думаю, много подписанных мной приказов были бессмысленными, если не все. Я прошу вас простить меня за это». И это больно и трогательно наблюдать, как два великих человека пробивались друг к другу сквозь амбиции политиков и военных чиновников, сквозь град скороспелых выводов прессы, которая буквально терроризировала своих генералов Гранта, Мида, Хэнкока, и, конечно, сквозь волны паники и озлобления, охватывавшие народ. На волнах радио «Свобода» передача «Феномен Улисса Гранта». Ведет передачу Марина Ефимова. Грант понимал, что его армия должна поменять всю тактику ведения войны. И он с методичностью и терпением скорее дипломата, чем офицера, начал осуществлять свой план. Читаем в книге Джиллиана Хоктона «Ли и Грант. Конец гражданской войны».
Северяне начали вести атаки в предрассветных сумерках. Не лобовые, а с тыла, проводя тайные обходные маневры. Они начали выслеживать и перерезать линии снабжения южан. Но главное было даже не это. «От нас штаб в Вашингтоне все время требует захватывать территории», — объяснял Грант своим офицерам. «А это бессмысленно. Сегодня мы ее займем, а завтра туда снова придут южане. Единственный способ победить — это уничтожить армию, обе армии южан, Джонстона и Ли».
И Грант посылает своего дивизионного генерала и друга Уильяма Шермана на уничтожение армии Джонстона, а на себя берет армию генерала Ли.
К марту 1865 года армия генерала Ли держалась только на братстве и на воле к победе. 9 месяцев Грант висел у них на хвосте. Они все еще отбивали его ежедневные атаки, но у них не было даже времени переформироваться, собрать силы, поспать. Армия Гранта отставала от них не больше, чем на полчаса. Солдаты на привале не успевали съесть свои галеты. Они остались без обуви, без одеял, без медикаментов. У них кровоточили десны, выпадали зубы. Они дрались геройски, но их силы кончались. Те, кто оказывался рядом с домом, бросали армию. 60 тысяч солдат южан дезертировали. У Ли осталось всего 35 тысяч человек, в то время как армия Гранта с постоянным притоком новобранцев выросла до 125 тысяч.
У Гранта у самого были тяжелые потери, но его солдаты чуяли победу. Они вошли в раж, они готовы были гнать южан без остановок. Одного солдатика, совсем мальчишку, остановил старик-ветеран и спросил: «Ты чего бежишь-то?» И тот на бегу ответил: «А что, все уже летят?» Профессор Макферсон, любили ли солдаты генерала Гранта?
Нет. Солдаты уважали его, верили в него, даже в дни поражений и тяжелых потерь. О Гранте ходили среди солдат бесконечные истории. Например, как в начале войны, когда его назначили командиром полка, солдаты закричали: «Речь! Речь!» Тогда все произносили речи. Грант вышел на помост и сказал: «Солдаты, по баракам разойдись!» Или о том, что у него не было слуха. О нем была такая солдатская шутка: «Грант знает две песни. Одна — «Янки Дудл», а вторая — «Не Янки Дудл». Солдатам нравилось, что Грант ходит в солдатском мундире, на который нацеплены генеральские погоны. Не на показ, а потому что ненавидит парады. Он и саблю никогда не носил. Но все же его никогда так не любили, как любили генерала Ли. И в армии, и вообще на юге.
Апрель 1865 года. Долина ручья Сайлас-Крик. Одно из последних наших сражений. Кавалерия Джорджа Кастера, а за ними пехота, прорвали линии обороны генерала Ли и пошли в штыковую атаку. Я видел, как солдаты кололи друг друга штыками и били прикладами, как сцеплялись в рукопашную, как пинали друг друга, выцарапывали глаза и даже кусались, как дикие звери.
Так написал в своих воспоминаниях офицер-южанин Джеффри Уорд. Тем более невероятными кажутся те условия, на которых была подписана через несколько дней капитуляция армии генерала Ли. Джиллиан Хоктон пишет.
После обмена комплиментами Грант начал записывать условия капитуляции. Все офицеры и солдаты распускались по домам, правда, без права военной карьеры в будущем. Им не грозит никакой суд и никакое наказание со стороны правительства Союза. Оружие и лошади сдаются в ведение правительства. На этом месте Ли заколебался. «Я прошу сделать исключение для лошадей, которые принадлежат моим офицерам и солдатам. Они понадобятся им для их ферм и бизнеса». Грант подумал и согласился.
Профессор Макферсон, действительно ли эта бумага, подписанная генералами Ли и Грантом, сыграла такую важную роль в истории Америки, какую ей приписывают историки?
В этом нет никакого сомнения. Те гуманные и неразорительные условия, на которых Грант принял капитуляцию генерала Ли, определили и тон, и отношения, и условия при подписании капитуляции всех остальных военных подразделений южан. И это сразу стало зачатком воссоединения, превращения двух вражеских территорий в одну страну и двух вражеских армий в один народ. Вы можете себе представить, в конце такой войны все были просто отпущены по домам после подписания обещания не поднимать оружие на правительство Союза. Никому никаких наказаний, включая высших офицеров, включая генерала Ли. Это было началом выздоровления после горькой, братоубийственной 4-летней войны.
Многие американцы были возмущены такой безболезненной капитуляцией. Они требовали суда, казни и тюремных сроков. Генерал Грант писал жене.
«Дорогая Джулия, видела бы ты, как разрушен юг. Страшно подумать, какие страдания они уже испытали и что ждет их в первое время после войны. Люди, которые требуют для них наказаний, или ничего этого не видели, или абсолютно бессердечны».
В замечательном фотоальбоме, составленном Лоуренсом Фростом, мы воочию видим то, что замечали все художники, как за время войны на его спокойное лицо ложится тень глубокого страдания. И вспоминается фраза, которую Линкольн сказал художнику Карпентеру, написавшему портрет Гранта. «Он не любит войну. Его величие в том, что он берет на себя ответственность».
Oh, Polly, it's for your sake alone. I've left my old father, my country, my home. I've left my old mother to weep and to mourn. I am a rebel soldier.
Несмотря на военные заслуги и два президентских срока, генерал Грант пришел к старости бедным человеком. Он вложил деньги в компанию прогрессивного финансиста Фердинанда Уорда, который оказался искусным жуликом. Семья была разорена. И тогда его друг, писатель Марк Твен, уговорил его составить книгу мемуаров.
Грант и Марк Твен были очень разными людьми. Казалось бы, что могло привлечь Твена с его сардоническим чувством юмора в Гранте, человеке прямодушном до простоты? Думаю, дело в том, что каждый из них был достаточно тонкой личностью, чтобы оценить достоинство другого. У Гранта хватало литературного вкуса и чувства юмора, чтобы понимать и любить не только произведения Марка Твена, но и стиль его общения. А Твена, я полагаю, абсолютно подкупала в Гранте его простота, которая была выше сложности, простота величия. Так или иначе, два таких разных человека друг к другу оба относились с огромным почтением. У Гранта был рак горла. Он работал на перегонки со смертью. Марк Твен вычитывал и готовил его рукопись, устроил ему контракт с Вебстером, честным и уважаемым издателем. И, в общем, только благодаря его помощи Грант вылез из долгов. А мемуары стали бестселлером, и семья Гранта, в конце концов, получила большую сумму денег за книгу, уже после смерти Гранта.
Я где-то прочла, что Марк Твен, готовя к печати мемуары Гранта, лишь поправлял пунктуацию и не трогал, и не комментировал текст. И старший сын Гранта намекнул писателю, чтобы он, Мэттер, подбодрил автора. Твен страшно удивился и сказал, «Это все равно, что попросить повара Колумба высказать мнение о навигаторских способностях великого путешественника». Это правда, что мемуары Гранта так хороши?
Мемуары Гранта написаны чистой, ясной английской прозой, без особой элегантности, но с подкупающей прямотой и честностью. Мало сказать, что в них нет самохвальства, в них нет даже никакого внимания к себе. Останься Грант военным, его мемуары не сослужили бы ему никакой службы. Но зато они стали одним из самых надежных исторических источников и одним из самых известных произведений мемуарной литературы.
Писатель Герман Мелвилл встретился с Грантом в самый разгар войны и написал «Какая невероятная смесь, кротость и беспощадность». А Уолт Уитмен писал о Гранте «Ни у Гомера, ни у Шекспира нет судьбы и личности более красочной, полной героизма, трогательности и контраста». На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Феномен Улисса Гранта». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Религия и толерантность.
Андрей Борисович Зубов. В политике компромисс – это вершина дипломатии, вершина достижимого. Насколько компромисс приемлем для религиозного сознания?
Если рассматривать в качестве компромисса некоторую усредненную, удобную для всех формулу, там, скажем, пути спасения, богословскую формулу, то, конечно, неприемлем. Религия в этом смысле бескомпромиссна. Что такое религия? Религия – это твоя традиция движения к Богу, достижения спасения. У каждого конфессии, у каждой религиозной системы путь свой, они отличаются. И люди, занимающиеся этим профессионально, реально знают действительно, насколько сложены, внутренне отлажены, внутренне логичны эти различные пути. Компромисс лежит в другой сфере, не в сфере учительной, не в сфере религиозной практики даже, а в сфере взаимного отношения. Он выходит за пределы религии как таковой. Хотя религия сама по себе учит человека видеть в другом, даже иноверце, точно такое же создание Божие. И христианин, и мусульманин, и иудей, и индуист скажут, глядя на любого человека, своего ли, чужого ли, и его создал Бог, и в него он вложил бессмертную душу. И поэтому, если он идет каким-то своим путем, не таким, какой мне кажется оптимальным, наилучшим, ну что ж, я могу с ним говорить, я могу его убеждать, но я не могу его принуждать к принятию моего пути. Поэтому, скорее, речь идет не о компромиссе, а именно о терпимости, о согласии на то, что возможны разные пути. Пусть даже ты свой путь считаешь наилучшим. Умей признать право другого человека даже на ошибку. Пусть считай, что путь мусульманина – это ошибочный путь с точки зрения христианина. Ну что ж, человек имеет право на ошибку. Покажи ему свой путь. Посмотри, почему он не становится христианином из мусульманина. Может быть, он не становится христианином из-за тебя, из-за твоего несовершенства. И таким образом терпимость, я думаю, будет восстановлена в отношениях.
Спасибо, Андрей Борисович и Джованни Бенци. Я хочу остаться с той же проблемой. Способность и готовность к компромиссу в политике, как показатель высшего политического искусства, и вопрос компромисс в религиозных верованиях. Насколько это совместимо, политика и религия, именно на оселке компромисса? Прошу вас.
Что в религиозных делах речь не идет о компромиссе или о необходимости или о целесообразности заключать компромиссы, потому что там действительно это слово не имеет смысла. Речь идет о том, чтобы признать, что во всех религиях есть зерно истины, что религии идут от одного источника, и они отличаются главным образом тем, что они возникли и развиваются в разных исторических, социальных, экономических и так далее условиях. Значит, каждый может, конечно, быть убежден в том, что его религия – это настоящая. Почему же нет? Либо человек не верит ни в какого Бога, и тогда проблема не ставится. Но если человек верит в Бога, он может сказать, что да, я верю, что та форма, в которой выражается моя вера, это правильная форма. Но это не значит, что она-то единственно правильная.
Религия и толерантность. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 11 апреля 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Наш предстоящий разговор о религии и терпимости – если иметь в виду слова Достоевского, религия есть только формула нравственности. Но можно вспомнить и Александра Герцена. Самые жестокие, неумолимые из всех людей, склонные к ненависти, преследованию – это ультрарелигиозники. В рамках этого суждения говорить можно о религии и нетерпимости. А теперь представлю участников нашего круглого стола. В Москве историк, теолог, член Синодальной комиссии по разработке социальной доктрины Русской Православной Церкви Андрей Зубов и Юрий Табак, ведущий русского интернет-сайта «Христианско-иудейский диалог». По телефону из Трента, Италия, в передаче участвует Джованни Бенци, автор книг и исследований по исламу. И добавлю, постоянный автор приложение к независимой газете «НГ Религии» Андрей Борисович. Вот в независимой газете не так давно Олег Недумов, это автор статьи, статья была под недвусмысленным названием «Толерантных религий не бывает», писал следующее, я читаю, короткая цитата. и Библия, и Коран в той или иной мере разжигают религиозную рознь, поскольку проповедуют явное превосходство своей веры над остальными. И вопрос, как вы по поводу толерантности прокомментируете это? Прошу вас.
Мне кажется, что категория розни, категория вражды, она возникает тогда, когда человек не может изменить своих воззрений, а ему говорят, что вот ты плох, потому что, скажем, еврей, ты плох, потому что ты мусульманин, ты плох, потому что ты черный. Вот это ситуация, когда рождается нетерпимость. Ты плох, потому что там не мужчина, а женщина и так далее. В ситуации религиозной совершенно иное. Религия говорит, что мы верим, что наилучший путь к спасению, к Богу, к исправлению собственной некачественности лежит через данную религиозную традицию. И мы призываем тебя идти этим путем. Но если ты не хочешь, не иди. Тебя никто не заставляет идти этим путем. Поэтому факты нетерпимости или разжигания какой-то межрелигиозной розни здесь нет. Я много раз убеждался, что межрелигиозная рознь возникает тогда, когда религию начинают считать составной каких-то неизменяемых категорий. Но человек не может изменить, скажем, свою национальность. И объявляют, что вот ты азербайджанец, ты мусульманин, ты армянин, ты христианин. Поэтому между христианством и исламом непримиримая вражда. А на самом деле, если уж где-то есть вражда, это борьба там за определенные земли между армянами и азербайджанцами. И христианство и ислам тут абсолютно ни при чем. В другом контексте может идти борьба между двумя христианскими народами, между двумя мусульманскими народами, как в Ираке, между шиитами и суннитами. И проблема нетерпимости в связи с религией, я думаю, не возникает, если ее не спрягать с какими-то другими формами идентичности.
Спасибо, Андрей Борисович. Вы могли бы с равным успехом назвать и Пакистан, где постоянно идет, по сути дела, междоусобица между шиитами и суннитами. И следует здесь, наверное, сказать, что по суду в России, это было в апреле, Савеловский суд города Москвы признал экстремистской книгу «Единобожие». Это книга, автором которой является основатель ваххабизма Мухаммед ибн Сулейман ат-Тамими, или более известный как Мухаммед ибн Абдаль-Вахид. В России запрещено издание и распространение этой книги. Ну, насколько подобные запреты действенны или даже разумны, это иная тема, но Джованни Бенци, что вы скажете вновь-таки к вопросу о религии и толерантности? Прошу вас.
Ну, на самом деле, нетерпимость всегда присутствует в истории религии. Мы это знаем, мы видим практически во всех религиях. Но тут есть важный элемент. Значит, элемент – это как человек относится к религиозному явлению. Феномен нетерпимости, нетолерантности встречается прежде всего среди последователей монотеистических религий, значит, трех главных религий, которые бывают на Западе, значит, иудаизм, христианство и ислам. Нетолерантность меньше присутствует в религиях, которые руководствуются многобожеством, значит, политеизмом, потому что, ну, как это религии Древней Греции, Древнего Рима, или которые не имеют определенной концепции о Боге, как буддизм. Почему это происходит? Потому что, в конце концов, люди думают, что вот если есть Бог, Бог один, а единственный правильный Бог, единственный настоящий правдивый Бог – это мой, конечно. Это неправильно, это не так. Но в течение истории многие люди руководствовались именно этим принципом. И поэтому, если настоящий Бог – это мой, твой Бог – это не настоящий, это ложный. И поэтому с ним надо бороться. В настоящее время, сегодня, есть серьезные попытки вот преодолеть эту точку зрения. Но эти попытки, я сказал сегодня, но на самом деле это очень древние, потому что наиболее просвещенные люди и в прошлом приходили к этому выводу, что вот религии, в конце концов, почитают и учитывают, и поклоняются одному Богу. Это не важно какой. Есть там исторические ситуации, есть определенное развитие того или иного народа, которые вот придали вот этому поклонению Богу определенную историческую форму. Но, в конце концов, у всех религий есть свое достоинство. Вот я хочу упомянуть это в итальянской литературе Бокаччо. Боккаччо, все знают Боккаччо, да? У него есть в Декамероне знаменитая притча о иудее Мелхиседеке, которого приглашает к себе Саладин, вот султан, и спрашивает его, каков верный закон, то есть какова верная религия. И он отвечает притчей, что был отец, у которого было драгоценное кольцо, и три сына, и он не знал, кому вот оставить это драгоценное кольцо. И поэтому он приказал сделать еще два кольца и дал трем своим сыновьям вот эти три кольца. И каждый думает, что у него кольцо настоящее, а потом это сам Бог решит. Вот это притча, которая была принята немецким писателем, поэтом Лессингом в 18 веке, это в произведении «Натан Мудрый». Поэтому вот эта точка зрения развивается все больше и больше. Сегодня вот просвещенные люди должны понять, что вот Бог есть, но каждая религия исторически обусловлена. И в конце концов мы все поклоняемся одному Богу.
Спасибо, Джованни Бенси и Юрий Михайлович Табак. Все поклоняются одному Богу. Некоторые это понимают, другие считают, что их Бог главнее и лучше. Вы ведете, я уже сказал, портал, сайт «Христианско-иудейский диалог». Таким образом, в определенной степени самонаправленность этого сайта каким-то образом разделяет участников диалога. Вот мы христиане, а мы иудеи, а теперь давайте общаться. Как вы относитесь к проблеме религиозной терпимости или нетерпимости? Ведь, в конце концов, здесь говорилось о монотеистических религиях и о том, что религии иные, многобожеские, были более толерантными. Но Лукреций заметил, насколько же страшных злодейств толкнула людей религии. Прошу вас.
Да, действительно, на огромное количество злодейств. И вообще подсчитано, что количество жертв, которые были произведены в результате религиозных войн в средневековой Европе, оно превышает вообще всякое мыслимое количество жертв, которые были в междоусобных стычках и других военных столкновениях. Но я бы хотел подойти к этому вопросу немножко с другой стороны. Как бы изначально возвращаясь к поставленному в начале нашей передачи вопросу о том, что Библия и Коран, разжигают ли они религиозную рознь, как источники вероучения двух или трех даже крупнейших монотеистических религий. Ну, для этого надо отметить очень важную вещь, которая иногда не учитывается. Дело в том, что религия или система религиозных верований в более широком смысле – это сложнейшее образование, обусловленное целым комплексом факторов. И не только фактором религиозного откровения, которое может быть вечное и неприходящее. И на этот комплекс налагает сильный отпечаток система экономических, социальных воззрений людей, живших в момент создания этого источника. Их менталитет и древние народы и средневековая Европа отличались тем менталитетом, у которого основная характеристика была то, что называется эксклюзивизм религиозного сознания. Они не признавали права другого на его истину. И реализация этого эксклюзивизма религиозного сознания реализовывалась порой в военных действиях, в насилии и в агрессии по отношению к другому. Поэтому неоднократно мы и можем прочесть, скажем, в еврейском писании или, как его называют христиане, Ветхий Завет, главы, которые, вообще говоря, для современного читателя являются достаточно дикими. Не случайно в русских монастырях Ветхий Завет читать, вообще говоря, давали довольно редко. Преимущественно читали агиографы жития святых и Новый Завет. А Ветхий Завет, чтобы он не соблазнял человека другой эпохи, другого периода, предпочитали не давать читать. Но дело в том, что с переходом поколений, с новым поколением возникает так называемая культурная и религиозная лакуна между восприятием и ментальностью этого поколения и предыдущего. Священный текст начинают интерпретировать, а поскольку священные тексты, как вечные, неприходящие тексты, обычно являются максимами, то есть являются некими компактными фразами, которые подвергаются различной интерпретации, то с учетом новой ментальности нового поколения эта интерпретация тоже будет новой. И поэтому одна и та же фраза, ну, например, знаменитые новозаветные фразы о том, что «не мир принес, но меч», или «оставьте родителей ваших, братьев ваших, идите за мной», трактовались по-разному и часто вызывали большую кровь, потому что десятки, сотни и даже тысячи христианских движений основывались на той или иной интерпретации.
Спасибо, Юрий Михайлович. Я по времени должен напомнить, говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом, участники передачи Юрий Табак, Андрей Зубов и Джованни Бенси, ведет разговор Лев Ройтман. И, Юрий Михайлович, вы говорили о терпимости, вы говорили о различных интерпретациях и толкованиях. Это, несомненно, так. Но разве эти различные интерпретации и толкования не должны, коль скоро мы говорим о терпимости как конечном желательном результате, быть подвержены способности и готовности к компромиссу? Так вот, проблема компромисса в вероисповедании. Андрей Борисович Зубов. В политике компромисс – это вершина дипломатии, вершина достижимого. Насколько компромисс приемлем для религиозного сознания?
Если рассматривать в качестве компромисса некоторую усредненную, удобную для всех формулу, там, скажем, пути спасения, богословскую формулу, то, конечно, неприемлем. Религия в этом смысле бескомпромиссна. Что такое религия? Религия – это твоя традиция движения к Богу, достижения спасения. У каждого конфессии, у каждой религиозной системы путь свой, они отличаются. И люди, занимающиеся этим профессионально, знают действительно, насколько сложены, внутренне отлажены, внутренне логичны эти различные пути. Компромисс лежит в другой сфере, не в сфере учительной, не в сфере религиозной практики даже, а в сфере взаимного отношения. Он выходит за пределы религии как таковой. Хотя религия сама по себе учит человека видеть в другом, даже иноверце, точно такое же создание Божие. И христианин, и мусульманин, и иудей, и индуист скажут, глядя на любого человека, своего ли, чужого ли, и его создал Бог, и в него он вложил бессмертную душу. И поэтому, если он идет каким-то своим путем, не таким, какой мне кажется оптимальным, наилучшим, ну что ж, я могу с ним говорить, я могу его убеждать, но я не могу его принуждать к принятию моего пути. Поэтому, скорее, речь идет не о компромиссе, а именно о терпимости, о согласии на то, что возможны разные пути. Пусть даже ты свой путь считаешь наилучшим. Умей признать право другого человека даже на ошибку. Пусть считай, что путь мусульманина – это ошибочный путь с точки зрения христианина. Ну что ж, человек имеет право на ошибку. Покажи ему свой путь. Посмотри, почему он не становится христианином из мусульманина. Может быть, он не становится христианином из-за тебя, из-за твоего несовершенства. И таким образом терпимость, я думаю, будет восстановлена в отношениях.
Спасибо, Андрей Борисович и Джованни Бенси. Я хочу остаться с той же проблемой. Способность и готовность к компромиссу в политике, как показатель высшего политического искусства, и вопрос компромисс в религиозных верованиях. Насколько это совместимо, политика и религия, именно на оселке компромисса? Прошу вас.
В религиозных делах речь не идет о компромиссе или о необходимости или о целесообразности заключать компромиссы, потому что там действительно это слово не имеет смысла. Речь идет о том, чтобы признать, что во всех религиях есть зерно истины, что религии идут от одного источника, и они отличаются главным образом тем, что они возникли и развиваются в разных исторических, социальных, экономических и так далее условиях. Значит, каждый может, конечно, быть убежден в том, что его религия – это настоящая. Почему же нет? Либо человек не верит ни в какого Бога, и тогда проблема не ставится. Но если человек верит в Бога, он может сказать, что да, я верю, что та форма, в которой выражается моя вера, это правильная форма. Но это не значит, что она-то единственно правильная. Если любой человек верит в Бога в любой форме, значит, он вносит в эту идею о Боге определенное содержание, которое в основном совпадает для всех. Почему я католик? Я католик, потому что я родился в Италии. Если бы я родился в России, вероятно, я был бы православным. А если бы я родился в Пакистане, я был бы мусульманином. Шиитом или суннитом, это не важно. Понимаете, вот есть этот элемент географии, истории и так далее. Но то ядро, которое составляет сущность, идея о Боге, вот это одинаково для всех. И в более просвещенных кругах всех религий сегодня это признается. Сегодня существует экуменическое движение, проводятся молитвенные встречи экуменические, в том числе вот в итальянском городе Ассизи, под спонсорством, так сказать, Ватикана. Это не значит, что вот вдруг католики говорят, нет, это любая религия, это одинаково, поэтому будь ты мусульманином, христианином, католиком, православным, это все равно. Это не так, это не так. Каждый может, конечно, верить, что я верю в Бога в определенной форме, которая для меня самая правильное. Но это не значит, что то, во что верят другие, это неправильно и это ложно. Потому что искра истины присутствует вот во всех религиях, во всех формах веры в Бога.
Спасибо, Джованни Бенси и Юрий Табак. Линия вам.
Я бы прежде всего сказал, что в отличие от политиков, которые при достижении компромисса определяют для себя некое рациональное поле целей, которое является рациональным по существу, потому что можно найти те цели, по которым можно достигнуть компромисс, религия – это несколько иное духовное образование, в котором помимо разнообразных и вполне конкретных рациональных составляющих есть очень глубокая и, наверное, основная составляющая, которой не является рациональной. Это есть вера. Но дело в том, что в поисках веры компромисс достигнуть гораздо сложнее, особенно когда эта вера персоналистична, когда человек с Богом находится в персональных отношениях. И стоит при этом обратить внимание, что чем сильнее проявляется вера у человека, чем он строже в своей вере, тем эта вера меньше корреспондируется с толерантностью и с возможностью компромисса. И основа любой религии, религиозного образования составляет ортодоксия, так называемая правильная вера. И происходит парадоксальная вещь – преемственность традиции. Древнюю веру сохраняют именно ортодоксы, но они же именно ортодоксы в любой религии. Именно они сложнее всего идут на компромисс. И получается диалектическая взаимосвязь между ортодоксией, как стержень, как некой цитаделью древней веры и ортодоксии, которая не признает никакого компромисса, а компромисс осуществляют некие боковые, сторонние религиозные ответвления, как в христианстве, это, например, протестанты более или менее радикальные, в иудаизме это реформистский иудаизм, консервативный иудаизм. И мы можем видеть, что в любой религии идет вот такая структурное распыление. И именно это структурное распыление каким-то промыслительным образом позволяет находить взаимоприемлемые контакты.
Спасибо, Юрий Михайлович. И Андрей Борисович Зубов, мы слышим, что диалог между глубоко верующими людьми фактически не идет и невозможен. Ваше мнение?
Я думаю, что это не совсем так. Просто диалог приобретает другое свойство. Глубоко верующие люди разных религиозных традиций, если они действительно переживают глубоко Бога, переживают глубоко божественную сущность человека, встречаясь с таким же глубоким другим носителем веры, с радостью обнаруживают в нем в рамках иной традиции ту же любовь, ту же устремленность. Я знаю много примеров и случаев, когда благочестивый, по-настоящему набоженный иудей с радостью говорил с глубоко верующим православным, скажем, человеком, потому что за пределами всех богословских отличий, отношений ко Христу, отношений к закону, есть вот действительно это видение единства Бога, которое, но есть, когда люди видят, когда они знают, когда они чувствуют вот эту духовную реальность, они всегда находятся в продуктивном и очень терпимом друг к другу отношении. отношении. Как раз малая вера, вера только внешняя, когда я русский, поэтому я православный, я еврей, поэтому я иудей. Вот эта такая вот малая вера, она, как правило, порождает агрессию. В этом случае вера становится, как я уже говорил, только идентификатом личности. Как правило, личность неглубокой, болезненной, и поэтому незнаемая твоя собственная вера побуждает изничтожать представителей другой веры, которую ты еще менее знаешь.
Спасибо, Андрей Борисович. Ну, на сегодняшний день, коль скоро мы остаемся на грешной земле, конечно, подобных столкновений между иудеями и христианами не происходит. Агрессия вовне сегодня совершенно явным образом исходит от исламского фундаментализма и экстремизма. Это вполне очевидный факт, и на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали в Москве историк, теолог Андрей Зубов, член Синодальной комиссии по выработке социальной доктрины Русской Православной Церкви, и Юрий Табак, ведущий русского сайта «Христианско-иудейский диалог». По телефону из Трента, Италия, в передаче участвовал знаток ислама, автор исследований по этой религии и постоянный автор приложения к независимой газете «НГ Религии» Джованни Бенси. Вел разговор Лев Ройтман.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.